Спасибо, Андрей Вадимович. Я предполагаю, что вопросы будут. Пожалуйста, Евгений Антон.
Так, Андрей Вадимович, вы очень насыщенный доклад сделали. И я считаю, что его надо обсудить на метод-семинаре в секторе. А здесь я просто, у меня сразу же возникают вопросы, которые я хотела бы здесь вам задать. Ну, во-первых, что такое вот в связи с универсалистским и цивилизационным прочтением культуры, так? Вот что такое ислам, так? Вот взгляд на ислам – это универсалистский или цивилизационный? Внутри ислама, если будет суннит рассуждать об исламе и шиит рассуждать об исламе, это какие взгляды? Цивилизационные уже деление ислама внутри на разные цивилизации или же это универсалистские взгляды? Вот мне непонятно. Потом еще второй вопрос насчет вот этого опять. Вы говорите, что примером цивилизационного подхода является вот книга Игнатенко, очень хорошая книга «Зеркало», так? Но ведь концепция зеркала – это концепция, которая характеризует главным образом суфизм, а не вообще исламскую культуру. Так опять, какое вот это место занимает в этих вот… Теперь опять вы говорите, вот это самое, трактовать можно вот такую-то культуру, как мы ее трактуем. А вот что такое комментарии, так? Вот взгляд, комментарии Аль-Фараби на Аристотеля или комментарии Ибн Рушда на Аристотеля того же. Они что, искажают или нет? Или все-таки правильно перелагают? Вот у меня очень много, я говорю, таких вот вопросов, которые...
Спасибо. Ну, что касается универсалистского или цивилизационного подхода, то это ведь подходы исследователей. Значит, если суннит или шиит внутри ислама рассказывают нам об исламе, они могут быть как универсалистами, так и представителями цивилизационного подхода, или вообще не быть учеными, а быть идеологами и не быть представителями ни одного из этих двух подходов, а излагать некую другую точку зрения. Если речь идет о выражении доктринальной точки зрения, то, что называется акида, то, как правило, она, конечно, универсалистская, как правило, поскольку религиозная доктрина в трех авраамических в двух, по крайней мере, на христианстве и исламе, она строится, конечно, как универсалистская. И, может быть, и корни универсализма европейской науки, они в конечном счете имеют и это обоснование. Не единственное, конечно, но в том числе и это. Вот. Так что это разные вещи. Подход исследовательский и подход представителя данной культуры. Что касается зеркала, то зеркало вообще-то, конечно, оно в суфизме имеет важное, так сказать, значение, но не с суфизма же история зеркала началась и в исламе. Действительно, у Игнатенко, в общем, он, понимаете, он увлечен темой зеркала. И он очень интересно эту тему рассказывает. И он ее связывает как раз со своей трактовкой имагинативности. У него же зеркало не просто так сюда привязано. Ему важно показать, что в понимании зеркала, зеркальности, что такое зеркало и отражение, в исламской культуре проявлялось то, что он называет вот приоритетом имагинативности. Это его точка зрения. Вот. Поэтому ему нужно зеркало для этого. Вот, и, но получается вот такая интересная, так сказать, это зеркальная игра с этим зеркалом. Комментарий Аль-Фараби на Аристотеля, значит, правильно или неправильно. Понимаете, я же вам говорю, что, значит, с моей точки зрения, культуры не являются такими, как бы сказать, герметически закрытыми такими шариками, целостностями, так что в одной культуре не может оказаться человек, там, понимающий другой культуру или принадлежащий другой культуре по своему менталитету. Да ради бога, сколько угодно, потому что любая культура сидит потенциально в нашем голове как способ образование смысла, но та или иная выходит на первый план вот в конкретной вашей деятельности. Поэтому совершенно ничто не мешает Аль-Фараби, будучи, значит, если он мусульманин, если он живет в арабо-мусульманской культуре, совершенно ничто не мешает ему адекватно трактовать Аристотеля. Или не совсем адекватно, пожалуйста. То есть здесь нет никакого противоречия тому, что я говорил с моей точки зрения. Вот если бы я был представителем такого жесткого цивилизационного подхода, который действительно герметически закупоривает культуру, тогда ваш вопрос был бы, так сказать, разрушительным для этой позиции. А так он таковым не является.
Вот Наталья. Наталья Ильинична, пожалуйста.
Я уже второй раз слышу про иллюстративность позиции Шимель. Я хочу возразить. Анна-Мари Шимель относилась к тем ученым, которых мусульмане называли благодетелями своей культуры. Она обладала не только огромным арсеналом знаний, работая без компьютера и практически никогда не ошибаясь, потому что в ее время еще не было компьютера. Я ее спросила, я была с ней знакома, и спросила ее, как вы работаете, потому что там, она показала на свою голову, все было в голове. И Анна-Мари Шимель потрясающе чувствовала культуру, о которой она писала. Поэтому мне кажется, что, во всяком случае, для тех ее произведений, которые я читала, характеристика, вот, так сказать, как разрозненность и иллюстративность совершенно несправедлива. У нее всегда есть генеральная идея, и в ее трудах эта культура предстает как целая, а не как иллюстрация к каким-то отдельным концепциям. И я еще хотела сказать про вот эту триаду, о которой вы говорили. Я действительно по некоторой такой иронии судьбы вот сейчас работаю с текстом Читтика «Division of Islam». И там как раз у него вот и есть вот эта триада. Калам, действительно, философия и суфизм. Но Читтик тоже сумел найти подход к интерпретации этих вещей так, чтобы они дополняли друг друга как характеристика вот определенной области мусульманской культуры. Вот мне кажется, в этом его удача, а не в том, что он следовал какой-то, так сказать, ну вот триаде там, или там, оппозициям каким-то или чему-то. Просто это три вещи, которые одна без другой вот для определенного периода не существует. Спасибо.
Ну, собственно, это не вопрос, но я попробую проинтерпретировать как вопрос. Значит, когда я говорил об Анне-Мари Шимель, я сказал, что это выдающая исследовательница, и то, что я о ней говорил, вовсе не предполагало ее какую-то заниженную оценку. Я прошу прощения, если это так прозвучало. Но, понимаете, это же ведь две разные вещи. Чувствовать культуру и обладать теоретическим аппаратом и методикой изложения этого чувствования. Это две разные вещи. Таким аппаратом, который бы дал сплошную интерпретацию. Понимаете, вот это разные вещи. Когда я говорил о частичности и пестроте, я имел в виду, что сам подход является таким, что берется не сплошной феномен, но вот, скажем, берется текст от начала до конца. И показывается его строение от начала до конца. Все логические ходы, все переходы, все нюансы, понимаете, так, что не остается ни одной дырки, так сказать, да? Это один подход, это то, что является сплошной интерпретацией, когда...
Это божественный текст. На земле такого, по-моему, не бывает.
Нет, я не знаю, что такое божественный текст, вот, действительно, на земле такого не бывает. Наверное, божественного текста, но поэтому, именно поэтому я говорю и не о божественном тексте, а я говорю о том тексте, который может создавать исследователь. Вот, поэтому я, не вижу, в чем тут какое-то ущемление того или иного исследователя, который, значит, следует той или иной методологии. А то, что вы сказали о читике, правильно, так вы как раз и подтвердили то, о чем я говорю. То есть удача не в том, что он следует этой триаде, этой схеме. Точно так же, как у Анны Марии Шимель, удача может быть не в том, что она следует этому подходу и этим схемам. Ее удача в том, что она, как вы говорите, чувствует культуру, и вы это чувство не улавливаете сквозь это, понимаете? То есть то, что вы говорите, не противоречит тому, что я говорю, мы говорим о разных вещах. А Читик великий, если мы, с моей точки зрения, самый выдающийся сейчас исследователь Ибн Араби, но он сознательно дистанцируется от всякой философии, от всякого, так сказать, теоретизирования. Если ему нужно, если это необходимо, он берет просто готовые схемы. Но он всегда оговаривается, что он их берет, что это не его произведение, то есть это произведено не им, не ему они принадлежат, он их просто использует. А то, что сквозь эти схемы, значит, просвечивает его глубочайшие эрудиции чувствования, это другой вопрос, понимаете? Но это два разных вопроса. Спасибо.
А уже все, наверное. Я боюсь, что полчаса прошло, и мы не имеем возможности для дополнительных вопросов. Я предоставил. Хорошо, пожалуйста. Ну, будьте коротки.
Зеркало как специфического понятия для суфизма. Я человек, живущий как бы in the scriptural tradition. Мне всегда не хватает в начале рассуждения текста, поэтому я сразу стал искать текст. Аллах – свет небес и земли, его свет в душе верующего подобен нише, в которой светильник. Светильник заключен в стекле, а стекло подобно жемчужной звене и так далее. Это знаменитый аят из суры «Ан-Нур», который означает, что образ света общий для всей мусульманской традиции. Суфизм здесь никакой специфики в этом отношении не имеет. Может быть, эксплуатирует немножечко чаще и больше. Вот просто маленькая ремарка. Спасибо.
Саолдорит. Лутфан Хеликотох.
У меня вопрос, только я насколько понял вас или нет, но я хотел, у меня короткий вопрос. Я понимаю так, что работа над текстом или в какой-то конкретной личности, не надо придерживаться в рамках только одного человека. И нужно работать с точки зрения смысла. Это еще необходимо все, значит, исторические моменты, которые есть вот в этом тексте, но корень, какой-то текст имеет корень на другой тексте, который написан до него. Может быть, что текст написан как бы до 2-3, значит, века назад, что появился какой-то термин, какая-то тема, которая появилась до времени другого этого человека, и этот человек его интерпретирует и развивает. Значит, вот этот человек, который работал вот над этой терминой, он развивал его или нет? Поэтому необходимо, что все-таки провести некое историческое исследование, что понять, он делает новое какое-то исследование или какое-то смысловое новое делает вот в этом своем исследовании. И поэтому я хочу сказать, рядом с технической работой для понимания, понятия какого-то термина, необходимо обратиться к многим корням. Может, имеет корень какой-то религиозной, значит, терминологии, какой-то философской традиции, какой-то гностической, значит, традиции. Может, этот человек в каком-то месте развивает его, поднимает его. Если так, то мы можем рядом с этим человеком понимать и другие смыслы. Но этот третий подход, который вы сказал, значит, вот подход, она тоже имеется в виду для исследования этого личности человека или нет?
Спасибо, я очень коротко отвечу. Значит, вот я понял ваш вопрос. Дело в том, что то, о чем я говорил, как о логико-смысловом подходе, совершенно не отменяет традиционные методы анализа, вот, о которых вы сказали, наоборот, это может строиться только на них. Только на их основе можно проводить тот подход, о котором я говорил, на основе тщательного филологического, исторического анализа текста. Только, значит, просмотрев и предложив все традиционные интерпретации, можно переходить к той интерпретации смысла через механизм его построения, о котором я говорил. Спасибо.
Спасибо, Андрей Вадимович.